Добрый день, продолжаем 33-й лист трактата Эрувин. И на прошлом уроке мы закончили объяснение Брайты тем, что Раби Иуда Анаси Рэби считал как Раби Мейр и как Раби Иуда. Как Раби Мейр, что есть свара, как мы сказали, обоснование, идея, что мы хокаким ляшмлим, то есть мы воспринимаем виртуальную возможность срезать это дерево, как бы, чтобы создать общее сечение вместе с корзиной. И он считал, как Раби Иуда, что нужно, чтобы было 4 тефаха, на 4 тефаха площадь нахождения Ирува. Окей, значит, это два основания позиции Раби Иуда Анаси, и из-за этого получается, что этот Ирув, он находится на высоте, даже если в высоте больше 10, это не полноценное Рашута Рабим, Рашута Ихид, частное владение, и поэтому это человек, который там находится, внизу этого дерева, он может совершенно спокойно взять это в Бен-Ашмош, в сумраке между Шкиёй, заходом солнца и выходом звезд, опустить это, и тем самым получается, что он имеет потенциальную возможность съесть этот Ируф во время, когда он коне-швита, приобретает возможность находиться на шаббат в этом месте, поэтому это кошерный Ируф. Окей? За это мы объяснили. Теперь, как объяснить Раби Мейра? Мы сказали, это написано в трактате нашем на 11-м листе Б, а сейчас Гемара скажет, собственно говоря, найдет этого Раби Иуда, источник Раби Иуда, на котором базируется Раби Иуда Анаси. То есть Раби Иуда, оппонент Раби Мейра, вечный, его более поздний тезка, Раби Иуда Анаси, базируется на его позиции. И Гемара сейчас объяснит, где, собственно говоря, Раби Иуда высказал эту свою позицию о том, что нужно обязательно, чтобы Ирув лежал на каком-то важном месте, площадь которого как минимум 4 на 4 тефаха, то есть 40 на 40 сантиметров. А за это то, что Гемара сейчас будет обсуждать, давайте обратимся к тексту. Мы на четвертой строчке сверху, говорит Гемара, «Май Раби Иуда». Что? Какой? Где этот Раби Иуда? Гемара приводит Брайту. Гемара говорит, что детания учили в Брайте. Раби Иуда Омер. Раби Иуда говорит, на ац кора бершут арабим. Если человек воткнул балку бершут арабим во владение многих, да, вы и них и рувы олев, и он положил и рув на эту балку. Гвуа юд, если она высотой 10, верахава далет, и шириной 4 на 4, и руво и рув, тогда его и рув кошерный рув. Вы им лав, если же нет, то есть, если она не либо не высотой 10, либо не шириной 4, сейчас посмотрим и объясним, что здесь имеется в виду, эйнур его ируф, да, тогда его ируф не является ируфом. Значит, еще раз повторим. Если он поставил балку в середине Рашута Рабим, то если балка 4 на 4 высотой 10, тогда это Ируф. Если это не 4 на 4 и не 10, тогда это не Ируф. Вот то, что написано в этой брайте. Задает Гемара вопрос. Адраб, наоборот, должно быть. Увы, Ируво, бымаком и хат. Если эта балка не высотой 10, да, и не шириной 4 на 4, он с этой балкой, как бы его Ируф вместе с ним, бымаком и хат в одном месте. То есть, если он собирается провести шаббат под этой балкой, которая воткнута в эту улицу, да, он, так получается, если эта балка, она шириной 4 на 4, высотой 10, тогда она является рашута яхид, частным владением внутри общего, тогда он со своим рувом в разных владениях. Но если же эти критерии не выполняются, и там нет 4 на 4, высоты 10, тогда он находится вместе со своим рувом в одном месте. Наоборот, это лучше должно быть. То есть должно быть законы, должны быть абсолютно наоборот. Когда есть 4 на 4 высотой 10, тогда это не Ируф. А если эти критерии не выполняются, то должен быть да Ируф. Аз говорит Гемара так. Эло гахикомер. Значит, нужно брайту по-другому понять. Вот что она гахикомер. Так она говорит. Гвуа сара, если она, эта балка высотой 10, царих шиеба руша арба. Тогда нужно, чтобы у нее сечение, как бы голова была равна 4 на 4. Эн гвуа сара, если же она не, нет в ней там высоты 10. Эн царих шиеба руша арба. Не нужно, чтобы она была в сечении 4 на 4. Окей? А за это вот этот Раби Юда, который говорит, что если эта балка, да, она высотой 10, обязательно нужно, чтобы она была шириной 4 на 4. То есть мы видим, что для того, чтобы положить Ирув на какое-то место внутри Рашута Рабим, у этого места должна быть значимость 4 на 4. И отсюда мы учим эту позицию Раби Юды, что обязательно нужно положить Ирув, если мы кладем его на какое-то владение, он должен быть 4 на 4. Вот то, что мы пока доказали. Да? Давайте посмотрим, как Раши это объясняет. Раши говорит так. Если же там нету 4 на 4 и 10, ла эйн рувой рув. Его и рув не ров. Касал, когда это изначально мы понимаем деах и кома, что вот что говорится. Им лав дейну гву ала соро, если она не высотой 10, ой эйна рахова арба, или нету там в сечении 4 на 4, эйн руво и рув. И рув не является и рувом. У лях и митамин, и поэтому задаем вопрос. Эйну гву ала соро, если она не высотой 10, адраба, тем более кольшкин ды руво и рув. Тем более, что и рув его должен быть и рувом. Декашейну гвуают, если она не высотой 10. А вейкемады манха биршу сарабина считается, как будто она лежит в этом владении многих. И тем более, наоборот, хорошо. Получается, что он со своим рувом в одном владении. Эло, а только гай вим лав диктани лав агова кой. Речь, когда говорится, что нет в этой брайте, не речь идет о высоте. Эло о рохов, а только о ширине, о сечении. Вахикомер, вот что говорится, гвуаюд, если она высотой 10, виниха беройша, и он кладет этот ирув на ее верхнее сечение, им еш берхова далит, если в сечении есть 4, а вы мог им хошев, это является важным местом, ла нохас ирув, для того, чтобы положить туда ирув. И тогда ируво ирув, мишум дегу бершута рабим, ируво бершута эхид, ло мих митцар. А если ты хочешь сказать, что он в общем владении, а его ирув в частном владении, это не запрещает. Медеомар да аносинес рува ешлы дали тамос. Раз мы говорим, что у него, тот, кто кладет руф, у него есть 4 ама, вим лав дегвуа юд, мейнорохов далит, эйн руво и руф, декиман дегвуа асара, вейн ай руф мунах альгаби моком далит, хавали кимунах баавиру. Он говорит так, у нас нет проблем. То есть, если это стоит на высоте 10 и есть важное место, тогда у него, человек, который сидит здесь внизу у основания, мы говорим, что у него есть 4 ама. И поэтому мы воспринимаем, что как будто бы у него сюда идет рашут аехид, условный. И он как бы здесь лежит вот этот его ируф на важном месте, и он как бы получается, несмотря на то, что он алахически с точки зрения законов выноса, он находится в общем владении, но мы воспринимаем, что у него есть вот это его владение находиться здесь. И поэтому он может теоретически подняться и съесть это вот с этого столба, на котором он лежит. Но если же у него нет здесь ширина 4 на 4, говорит Раши, да, тогда это считается, как будто лежит просто в воздухе. Да? И говорит, умидьюка шаминан, и из этого мы уточняем. Эйна гвуа сора филу, эйна рухова далит, ируво ирув. Да, то есть, если высота у него здесь будет 10, высота будет 10, но ширины не будет 4 на 4, это будет называться, что он лежит в воздухе. Но если же не будет высоты 10, тогда даже не будет 4 на 4, тогда это да, будет кошерно. Тогда это будет называться, что он со своим ирувом находится в одном владении. Да? И вот эта балка, она будет называться кармелит тогда, да, макомптур, место освобождения. И тогда по Рэбе можно будет кошерно как бы взять, опять же, это теоретически, по крайней мере, и использовать в течение сумерек. Валикимунах Бавиру, говорит Раша, Медиюка Шамина, де эйну гву асор, что если нет высоты 10, а филу эйну рухова даль, даже нет ширины 4, и рува и рув, все равно и рув будет кошерен, де киван дали матами асора гавы ло, киман де монхо аро доме, де коль матами миют клута к мишиунха даме. Все, что ниже 10, будет считаться, как будто оно лежит в этом пространстве Рашута Рабим, владение многих. Потом говорит Раши, гвуасара, если она высотой 10, демидли и миршу сарабим, она отдаляется от шута рабим, царих шиебе рухба арба, нужно, чтобы было в сечении 4 на 4, шиешам маком хошем, чтобы это было, называлось местом важным. Эйна гвуасара, нет, эйн царих шиер рухба да, филу похос миндалит и рувы и рув, деколли матами асара, кемат деманха арадами. Окей? То есть, вот это мы объяснили, что все, что меньше 10, как будто лежит на земле, если нет ширины 4 на 4. В общем, отсюда мы видим, что если мы хотим, чтобы оно лежало на какой-то высоте, оно должно обязательно иметь площадь сечения 4 на 4. Это позиция Рабби Иуды. И так считал Рабби Иуда Анаси. Теперь давайте посмотрим, какая здесь у нас картиночка будет. Картиночка будет вот такая. Да? То есть вот у него положил здесь сюда и руб. И вот такая картинка. И там есть вот эти случаи. Да, дальше это будет уже другая ситуация, которую Гемара приведет. Окей, это наша ситуация, на которой Рабби Иуда Анаси про нее говорит, про нашу Мишну. А это вот ситуация, в которой высказался Рабби Иуда, что если есть здесь 4 на 4, высота 10 и 4 на 4, тогда это будет кошерный руф. Окей? Если же есть высота 10, но нет площади сечения этого бревна 4 на 4, тогда это будет не кошерный рув. Если это меньше высоты 10, да, тогда неважно, какая площадь, тогда это всегда будет кошерный рув. Вот в этой ситуации какие у нас получаются нюансы законов. Окей, сейчас Гемара задаст вопрос. И давайте я сначала вам покажу рисунок. Вот такой, вот с такой ситуацией. Да? Гемара задаст такой вопрос в такой ситуации. И вопрос этот будет на тируц, на ответ раввина, который раввина здесь сказал, что вот в четвертом законе, который мы обсуждали на предыдущем уроке, когда мы говорим о том, что мы повесили корзину, да, мы повесили корзину на это дерево, да, вот такая вот ситуация, повесили корзину, и мы говорим, что корзина, она восполняет до 4, то есть сечение, срез дерева в нем нет 4 на 4, в площади, в корзине нет 4 на 4, а вместе у них есть. И мы сказали, что Рэби, он объединяет по позиции Рабби Мейра, воспринимается, как будто мы срезаем это дерево, делаем срез здесь, и вот этот срез и эта корзина восполняют друг друга. И мы должны дойти до общей площади 4 на 4 по позиции Рабби Иуды. То есть мы по позиции Рабби Мейра можем воспринимать растущее дерево, как будто оно срезано. По позиции Рабби Иуды мы доходим до площади 4 на 4, имеем важное место положить туда и рув, но это не является частным владением по позиции Рэби. Почему? Потому что здесь внизу есть возможность пробегать козлятам, и это не называется мехица. И вот сейчас Гемара будет это обсуждать. А почему, собственно говоря, это не называется мехица? У нас есть пример, когда это да является перегородкой, ситуация подобная. Какая ситуация? Вот такая. Ситуация, когда мы поставили балку, да, или тростничок, и положили на него корзинку сверху. И это у нас считается частным владением. Такая ситуация. Почему? Потому что мы воспринимаем стенки вот этой корзины, как будто бы они условно спускаются вниз. Тогда возникает вопрос, в чем разница? Почему здесь мы считаем это частным владением? А здесь, вот в этой ситуации, мы не считаем, что за счет перегородок вот этой вот корзины можно сказать, что они тоже опускаются вниз. И тогда у нас есть как бы частное владение из-за вот этого понятия стенки спускаются вниз. Почему здесь мы этого не говорим, по мнению Рэби, и это не является частным владением. А вот в этой ситуации мы это да говорим. Кто так считает, что мы так говорим, есть Рабби Йоси бар Иуда. Да, мудрец, которого звали Рабби Йоси бар Иуда, он говорит, что в этом случае это будет частное владение. Мудрецы с ним спорят, нет проблем, но он так считает. Поэтому Гемара предполагает, что раввина, он считает, отвечая проясняет таким образом этот четвертый закон Брайта, он считает не как Раби Йоси бар Иуда. Гемара опровергнет это предположение. Давайте обратимся к тексту. Говорит Гемара, кеман, как кто? Дело к Раби Йоси бар Иуда, не как Раби Йоси бар Иуда. Детание, мы учили в Брайте, Раби Йоси бар Иуда, ой, Раби Йоси бар Иуда говорит, на адскане бершут Равим, человек, который воткнул дощечку, тростничок, брусочек, кане имеется что-то тонкое, не кура, из кура, из кане, да. Бершут Рабим во владении многих войнях, берущий траск, или положил сверху корзину. Везарак, и тот, кто-то бросил на эту корзину, вынахаль габов, и это приземлилось на эту корзину, хаяб нарушил запрет Торы, то есть этот, вот это вот сооружение внутри общего владения будет считаться у нас частным владением. Афир, да, и что у нас получается? А за счет чего, как мы объяснили? За счет того, что мы воспринимаем условно вот эти стенки, да, как будто бы они спускаются вниз. То есть мы смотрим, что это корзина, ее условные стенки спускаются вниз до конца вот этого вот столбика, на котором эта корзина лежит. Но почему мы не можем сказать, когда у нас есть вот это дерево, на которое мы повесили корзину, и мы, да, срезали, и мы тоже можем сказать, что стороны вот этой корзины, они тоже спускаются вниз, условно. И тогда у нас тоже получается как бы частное владение. Почему мы в случае с корзиной сверху говорим, что это является частным владением, так говорит Раби Йоси бар Иуда, в случае, когда корзина сбоку, мы не говорим, что это является частным владением. То есть получается, можно предположить на первый взгляд, что эти два случая, они противоречат один другому. То есть это как бы два разных мнения. Раби Йоси бар Иуда считает так, а мы так не считаем. То есть получается, вот это высказывание раввина, который так объясняет нашу брайту, предыдущий, который мы привели здесь на, ну, вот здесь на Ламин Гимель Амуд Алеф, да, четвертый закон, который мы условно назвали, так получается, объяснение раввина, оно не идет по мнению Раби Йоси бар Иуда. Это то, что мы предполагаем. Говорит Гемара, афилу тейма, даже скажи Раби Йоси бар Иуда, что это идет по позиции Раби Йоси бар Иуда. Госом, там, в случае с корзиной сверху, да, в случае с корзиной сверху, гадран михицис. Эти перегородки, они мехазрот, хозрот, они как бы окружают со всех сторон этот столбик. Хо-хо, а здесь ло гадрон мехицта. Здесь перегородки не окружают, она сбоку. А для того, чтобы сказать сбоку, мы с Хеврутой сегодня долго это обсуждали, как, что имеется в виду. Тут нужно сказать две вещи. Я на первый взгляд хотел сказать так, что здесь как бы мы воспринимаем это, поскольку это корзинка сверху, мы воспринимаем, что она идет как бы вниз. Это нормальное восприятие. А здесь, ну, она же не развернута так вот к стенками вниз. Но мы не нашли такое объяснение нигде, как я предположил, и поэтому мы нашли в Раши другое объяснение. Ну, как бы нашли в Раши, прочитали Раши. Раши говорит такую вещь, что здесь нужно сказать, что все равно воспринять как бы вместе как бы этот ствол дерева и вот эту корзину, потому что одна корзина тебе, нам недостаточно, мне нет 4 на 4. Нам нужно воспринять их вместе. И получается, что она как бы не окружает этот столб. Да, это что Раши говорит, не окружает этот столб. Здесь нужно, говорит, там сказать две вещи. Нужно сказать, что опускаются эти стенки. И плюс к этому нужно сказать все равно, что мы срезаем это дерево. А две идеи вместе, говорит Раши, мы не говорим. То есть две виртуальные идеи вместе мы не говорим. Но мы с Хеврутой, опять же, подумали, как это можно объяснить, что вот так вот, когда у нас вот эта корзинка сбоку, да, когда корзинка сбоку, то мы как бы так воспринимаем, что перегородки опускаются вниз, да, и тогда получается, что вот в этом месте, где условно есть перегородки, мы в любом случае можем пробежать как бы там, да, ну, козлята могут пробежать. И поэтому сказать, что здесь существуют перегородки, это намного больше условность, чем если мы смотрим вот так, тогда у нас как бы все равно вокруг каждой стороны, у нас как бы есть в общем под вот этой корзиной, да, под корзиной нельзя пробежать свободно и спокойно, у нас есть столбик, который мешается. Поэтому легко можно воспринять, что вот эти стенки, они как бы до низу доходят, потому что все-таки под этой корзиной пробежать невозможно. А в этом случае пробежать под корзиной прямо элементарно, да, вот так вот, если она подвешена. Так мой Хеврута предположил. Ну, такая вот версия, да, у нас.
Окей?
Так или иначе, в Раши написано это немножко более сухо. Не так, как мы это объяснили. В Раши написано просто, что как бы, существуют как бы, две идеи, которые нужно одновременно использовать. Это невозможно. Это то, что написано в Раши. Но мы пытаемся как бы, объяснить, в чем здесь проблема. И вот как бы, такая идея, которая к нам пришла. Если у вас будут какие-то другие, можете мне писать. Мне будет как раз интересно послушать, какие другие есть идеи, как это можно трактовать. Окей. А за это мы объяснили, вот эту вот, почему объяснение раввина, оно не противоречит позиции Рабби Йоси бар Йуды. Это как бы то, что мы сейчас прояснили. Говорит Гемара дальше. Рабби Ирмия говорит другой ответ. Рабби Ирмия омар шани калкал. Отличается вот эта вот корзинка. Ойль ви йохал линтойса у лави ле той хасора. Поскольку он может ее, не снимая, а большая корзина, он может ее аккуратненько перевернуть, и внутрь 10 как бы зайдет ее часть, и он спокойно может теоретически взять вот этот вот ируф и съесть. И поэтому этого достаточно для того, чтобы считать, что она... когда у тебя лежит просто ируф, то есть тебе нужно сам взять сам ируф и его снять. Но когда она все время находится в том же самом месте, где она и была, да, то есть она... Ты ее не снимаешь, не называется, что ты ее снимаешь с того места, с высоты 10, но ты ее можешь саму развернуть, тогда ее часть окажется ниже 10, и ты оттуда возьмешь этот хлеб, и поэтому у тебя эта теоретическая возможность, она достаточно для того, чтобы считать, что ты находишься вместе со своим рубом в одном месте. То есть, это другая позиция, объяснить, несмотря на то, что действительно дерево там есть 4 на 4, и это дерево, оно является частным владением. Так почему же Рэби объясняет, что неважно, на любой высоте это кошерно, даже если эта корзинка будет повешена на высоте больше, чем 10? Почему? Потому что ты можешь эту корзинку склонить, и она окажется на высоте ниже, чем 10, и ты оттуда возьмешь свой руб. То есть нужно тогда сказать, что этот ответ, он ограничен как бы возможностями корзины. То есть теоретически Рэби говорит, даже больше, чем 10, но не намного больше, чтобы у тебя была возможность повернуть эту корзину и из нее это хотя бы теоретически достать. Вот это второй ответ. Не как раввина. Раввина говорит, что корзина вместе со срезанным стволом, они составят площадь 4 на 4. А Рабби Ирмия говорит, что нет, у тебя у ствола действительно есть площадь 4 на 4 в сечении, точно так же, как в первом случае, точно так же и в четвертом случае, нет никакой разницы. Разница только в том, что корзина, она позволяет вот это вот немножко себя развернуть и достать это с высоты меньше, чем 10. Это позиция Рабби Ирмия. Ну, если посмотреть в рисунках, то это можно будет вот так представить. Вот так. То есть корзину, если можно ее нагнуть, как бы немножечко развернуть, и тогда взять, и рув у тебя оказывается в высоте ниже, чем 10. Он находится с тобой как будто бы в одном владении. А на самом деле, мне кажется, что нужно нарисовать, что ее можно чуть больше наклонить, так чтобы ее можно было даже достать из этой корзины. Окей, тогда бы ты находишься вместе с этим ирувом. Ну, по Рэби, опять же, да, ты можешь это с этой высоты снять меньше, чем 10. Это называется вытащить из кармелит, из среднего владения в общее владение. И это только запрет мудрецов. И, соответственно, позиции Рэби, которые мы учили, что мудрецы не постановили своих запретов швуд между заходом солнца и выходом звезд. Окей, говорит Гемара дальше. Что мы сказали? Какую мы высказали идею? Что существует теоретическая возможность наклонить эту корзинку, и этого достаточно для того, чтобы считать, что ируф кошерный. Гемара задает такой вопрос. Ятив рав папа, сидел как-то рав папа, веко омарло лехашмайте. Он говорил вот эту вот алоху, весь этот расклад, который мы сейчас сделали. Все эти выкладки. Эйсиви рав Рав Баршво Лерав Папа. Напал Рав Баршво на Рава Папу. И задал ему такой вопрос. Кейцед гу ойс. Каким образом человек должен сделать ируф, когда у него есть несколько праздников, там шаббат, два дня праздника и потом суббота. Как он должен сделать ируф? Да? Значит, у него существует такая возможность. Ему нужно, например, в субботу куда-то пойти. Теперь, если у него есть ируф в первый день праздника, это не помогает ему на второй день праздника. Если у него есть ируф на второй день праздника, это не помогает ему на субботу. Значит, он на каждый день должен делать отдельный ируф. Как он его может сделать? А с Гемара дает патент. В первый день прийти, да, в Йом Тов можно носить, прийти вместе с ирудом в это месте, посидеть, сделать тируф, забрать его на второй день. Да? Второй день прийти, положить этот тируф, и тогда можно его тоже, опять же, оставить, да? Можно унести обратно. В третий день принести до шаббата, да? В шаббат уже невозможно вынести, понести обратно, либо съесть, либо оставить там лежать. Те варианты, которые у этого человека есть. Он Гемара говорит, как ему быть, рассказывает ему эту схему поведения для того, чтобы получить ируф на все дни, когда несколько дней праздников и шаббат подряд. Теперь Гемара, как бы, что Гемара хочет отсюда доказать? Она хочет доказать, что там обязательно нужно приходить с этим хлебом каждый раз. И недостаточно теоретически представить, что, мол, я мог бы туда прийти. А здесь тебе достаточно теоретически представить, что ты можешь наклонить эту корзинку. Почему теоретическое представление о наклоне корзинки – это кошерное представление? А там, вот в этой вот идее, как сделать ируф на несколько дней, недостаточно теоретически прийти в это место. Вот это вопрос, который Гемара задает. Давайте посмотрим в тексте. Гемара говорит, «Кейца дуусе», как он делает? «Молихо берешон», несет в первый день у махших и сидит там до темна. «Венотло» и берет его, «убало» и уходит обратно домой. Все он себе сделал тхум с этого места на весь первый день. Башини во второй день. Махших алав, опять же, приходит, приносит и, опять же, дожидается темноты. Махших вохло, и может его там съесть, если это суббота, да? Потому что если, он не, если это не суббота, ну, как бы он может тоже уйти. Но если это суббота, он же не, унести его не может, но может там съесть это. И на всю субботу у него будет кошерный ируф. Убалу, и идет себе. А потом, когда, например, на завтра ему нужно пойти в шаббат куда-то, он может вернуться на это место, потому что он уже приобрел себе место нахождения на шаббат в этом месте тоже. Окей. Амай, а почему он может так делать? Нейма, скажи, киванды и бои амти, поскольку он мог бы туда это принести. Моцим амти, да, мог бы принести. Афальгавдалю амти, несмотря на то, что он туда не приносил, киманды амти доми, как будто он туда принес. Так зачем там, почему там эта теория не работает, а здесь у нас эта теория работает? Отвечает Гемара. Омар Раби Зейра, сказал Раби Зейра, к Зейра у нас есть постановление, особое постановление, Мишум Йомтов Шихал Льет Ахара Шабас. Когда у нас Йомтов выпадает на после субботы, да, мы этот патент сделать не сможем. Мы не можем принести в шаббат, подождать и получить возможность в Йомтов, который будет после субботы, тоже сделать это увеличение себе тхума, границы распространения и нахождения на шаббат. Почему-то в шаббат ты не можешь сделать эту процедуру. Поэтому тебя всегда заставляют перед праздником, несмотря на то, что теоретически ты мог бы не ходить, тебя заставляют приносить, чтобы ты понимал, что в тот день, когда ты не принес, этот ируф будет некошерным. То есть тебя из-за этой ситуации йом-тов после шаббата тебе заставили все время носить это и в йом-тов, который перед шаббатом. Вот и все. А на самом деле, действительно, достаточно было этой теоретической возможности, если бы ты подумал, что ты будешь там на шаббат, и ты можешь это принести, этой теоретической возможности достаточно для того, чтобы считалось, что у тебя там кошерный руф. Я задал своему хевру вопрос, как такое может быть, что теоретическая возможность наш сделать руф. Он говорит, что есть, оказывается, такая алаха, мы будем ее позже учить, что если я издалека вижу какое-то место и говорю, что там будет мое место на шаббат, это значит, что я приобретаю там швита. Почему? Потому что я знаю, например, там, он привел такой мне пример, человек, он опаздывает на субботу, да, и он понимает, что у него там до дома 4000, ну, 2 километра, да, и он видит там какое-то дерево, до туда дойду, и там будет мой тхум. То есть мы говорим, что он себе приобретает швиса, там место нахождение на шаббат, а оттуда он уже может дойти до дома, понимаете? То есть как бы вот таким образом может разделить себе. То есть достаточно глазами как бы оценить это место для того, чтобы приобрести там швита. То есть то же самое здесь мы видим, достаточно это понять мозгами, да, что я приду туда и будет там у меня маком швита, этого достаточно. Даже теоретически. Но почему мудрецы заставили нас туда приходить с ирувом? Для чего? Для того, чтобы мы поняли, что в тот день, когда мы не сделали этого, это будет не кошер. Поэтому теоретическая возможность там мудрецами она отвергнута, а в нашей ситуации она у нас осталась, это то, что отвечает Раби Зейра. И мы дальше посмотрим на следующем листе, мы посмотрим развитие событий, Оставайтесь с нами, учите 34-й лист трактата Эрувин. Мы поговорим о том человеке, который собирался быть, опять же, на улице на шаббат, как оставил Эрув на стене, оставил Эрув у башни. Об этом на следующем уроке, 34-й лист трактата Эрувин. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. До свидания.